Люси Эдлингтон. Портнихи Освенцима. Правдивая история женщин, которые шили, чтобы выжить. Посвящается портнихам и их семьям. 1. Одна из немногих. 2 года спустя я вошла в административное здание Освенцима, где раньше работала швеей по пошиву одежды для эсэсовских семей. Я работала по 10-12 часов в день. Я — одна из немногих, переживших ад Освенцима. Ольга Ковач. Обыкновенный день. В свете 2 окон несколько женщин с белыми платками на головах сидели, склонившись над длинными деревянными столами, обложенными тканью, и шили стежок за стежком. Они находились в подвале. Небо за окнами не символизировало свободу. Для женщин это было убежище. Их окружали все атрибуты процветающего модного ателье. На столах скрученные сантиметры, ножницы, катушки ниток. Рядом стопки рулонов всевозможных тканей. Повсюду разбросаны модные журналы и жесткая бумага для выкройки. Рядом с основным рабочим местом находилась закрытая примерочная для клиентов. Все под эгидой умной, талантливой Марты, которая до недавнего времени сама содержала успешный салон в Братиславе. Помогала Марте Боришка. Швеи работали отнюдь не в тишине. На множестве языков — словацком, немецком, венгерском, французском, польском — они говорили о работе, родных домах, семьях. Иногда даже шутили. В конце концов, почти все они были молоды, девушки чуть младше или старше 20. Самой младшей было 14. Все звали ее Курочкой, потому что она всегда прыгала по салону, поднося кому-то булавки или заметая обрезанные нити. Подруги работали вместе. Были Ирена, Браха, Ирене, все из Братиславы, и сестра Брахи Катька. Она шила утепленные шерстяные пальто для клиентов, даже когда у нее самой от холода едва двигались пальцы. Баба и Лулу, еще 2 швеи, близкие подруги, одна серьезная, другая любила пошутить. Гуня, женщина 30 с чем-то лет, была для всех и подругой, и неким подобием матери, и вообще сильной женщиной. Ольга, почти ровесница Гуни, казалась девушкам помладше старухой. Все они были еврейками. Вместе с ними работали 2 французские коммунистки, мастерица по изготовлению корсетов Алида и участница сопротивления Марилу. Их арестовали и депортировали за сопротивление нацистской оккупации в их родной стране. Всего работало 25 женщин. Когда одну из них снимали с работы и больше она не появлялась, Марта быстро находила ей замену. Она хотела, чтобы как можно больше женщин-заключенных обрели надежду на спасение. В этой комнате их звали по именам. За ее пределами у них имен не было, только номера. Работы портнихам всегда хватало. Огромная черная книга заказов была настолько заполнена, что очередь расписывалась на 1/2 года вперед, и высокопоставленные лица в Берлине не были исключением. В приоритете стояли местные клиенты, в частности, женщина, учредившая салон, Хедвига Хёс, жена коменданта Освенцима. Однажды из подвального ателье раздался крик ужаса и ощутился запах паленой ткани. Катастрофа. Одна из портних разглаживала платье, но утюг оказался слишком горячим и прожег ткань. След был прямо спереди. Спрятать его было невозможно. Клиентка должна была прийти на примерку на следующий день. Провинившаяся портниха сходила с ума от страха, плакала. «Что же нам делать? Что же нам делать?» Другие прекратили работу, проникшись ее страхом, ведь дело было не просто в испорченном платье. Клиентами модного салона были жены высокопоставленных лиц в эсэсовском гарнизоне Освенцима. Жены мужчин, известных жестокими избиениями, пытками и массовыми убийствами. Мужчин, которым была подвластна жизнь каждой женщины в этой комнате. Марта, главная, спокойно осмотрела повреждения. «Знаешь, что мы сделаем? Уберем отсюда этот слой и вставим новую ткань. Только быстро». Все принялись за дело. На следующий день жена эсэсовца пришла на примерку в салон. Она надела платье и с удивлением осмотрела себя в зеркале. «Что-то я не помню, чтобы дизайн был таким». «Конечно, так и было», — ответила Марта весьма убедительно. «Ну, разве не красота? Это новый стиль». Катастрофы удалось избежать. На этот раз. Портнихи с облегчением вернулись к работе, стежок за стежком, в надежде, что проживут еще один день в Освенциме. Лица, которые создали ателье в Освенциме, несли также ответственность за тяжелые перемены в жизни портних. 20 годами ранее, когда портнихи были еще детьми, невозможно было себе представить, что скоро наступит будущее, в котором будут бушевать индустриализованный геноцид, а в его эпицентре создаваться одежда от кутюр. В детстве наш маленький мир состоит из деталей и ощущений. Например, как шерстяная ткань щекочет кожу, как замерзшие пальцы пытаются застегнуть непослушную пуговицу, как интересно из дыры в штанине на коленке вытягивается нить. Сначала наш мир ограничен стенами родительского дома, затем он расширяется до соседских улиц, полей, лесов, городских пейзажей. Предсказать, что случится в будущем, естественно, невозможно. Со временем от прошедших лет остаются лишь обрывки воспоминаний. Ирена Рейхенберг родилась 23 апреля 1922 года в Братиславе, красивом чехословацком городе на побережье Дуная, всего в часе езды от Вены. За 3 года до ее рождения провели перепись, показавшую, что население города в основном состоит из немцев, словаков и венгров. С 1918 года существовало новое чехословацкое государство, но еврейское сообщество, составляющее почти 15 тысяч человек, было сосредоточено в одном квартале города в нескольких минутах ходьбы от северного берега Дуная. Центром еврейского квартала была Юденгассе, иначе Еврейская улица. До 1840 года евреи были сегрегированы от остального города на одну покатую улицу в Братиславе, которая была частью местного замка. Ворота на обоих концах по ночам запирались и охранялись муниципальными надзирателями, что создавало в гетто дорогу и наглядно показывало, евреи отделены от остальных жителей Братиславы. В последующие десятилетия антисемитские законы ослабли, что позволило наиболее состоятельным еврейским семьям переехать с этой улицы в центр города. Некогда гордые барочные здания Еврейской улицы разделили на тесно набитые многоквартирные дома для больших семей. Несмотря на то, что район считался довольно дешевым, мощеные улицы всегда были чистыми, а в магазинах всегда хватало покупателей. Там жило дружное и тесное сообщество, где все друг друга знали. Все знали, кто и чем занимается. Местные жители чувствовали себя по-настоящему дома. Это был самый счастливый период моей жизни. Я там родилась, я там выросла, я там была с семьей. Ирена Рейхенберг. Детям на Еврейской улице жилось хорошо. Они бегали друг к другу в гости, играя, не давали людям прохода на дорогах и тротуарах. Ирена жила в угловом доме под номером 18, на 2-м этаже. В семье Рейхенбергов было 8 детей. Как всегда происходит в больших семьях, у братьев и сестер формировались особые отношения, в частности, некая отдаленность между самым старшим и самым младшим. Один из братьев Ирены, Армин, работал в магазине сладостей. Со временем он переехал в Палестину, тогда находившуюся под британским мандатом, и травма Холокоста не коснулась его напрямую. Ее другой брат, Лаци Рейхенберг, работал в еврейской оптовой компании по продаже ткани. Он женился на молодой словачке по имени Турулка Фукс. Никто в семье Ирены не думал о войне. надеялись, что ужасы прекратились с перемирием 1918 года и образованием нового государства – Чехословакии, где евреи считались гражданами. Сама Ирена была слишком юной, чтобы оценить мир за пределами еврейского квартала. Ей, как и большинству девочек, в то время предстояло обучиться выполнять работу по дому и запланировать брак по примеру старших сестер. За Катариной, или Кетти, как все ее звали, ухаживал красивый молодой человек по имени Лео Кон. Иоланда, Йолли, вышла замуж за электрика Беллу Гроттера в 1937 году. Следующей замуж вышла Фрида и стала Фридой Федервайс. И с родителями остались только Ирена, Эдит и Гретта. Содержание огромной семьи лежало на плечах отца Ирены, Шмуэля Рейхенберга. Шмуэль был сапожником, одним из многочисленных мастеров на еврейской улице. О мастерстве и бедности сапожников ходили легенды еще с древних времен. Была какая-то магия в работе Шмуэля. Как он вырезал куски кожи и придавал им нужную форму с помощью деревянной колодки, зашивал швы нитями, смазанными воском, заботливо забивал каждый гвоздик, склонялся над работой с раннего утра до позднего вечера, и все это без помощи техники. Денег было мало, продажи не всегда удавались. Для многих жителей еврейской улицы новые ботинки или даже починка старых были непозволительной роскошью. В тяжкие межвоенные годы многие бедные люди либо стали босиками, либо с помощью ткани привязывали к стопам поломанную обувь. Если отец Ирены был главным добытчиком, то ее мать, Цвия, Цецилия, держала на себе все домашние дела. Ее рабочий день выходил длиннее, чем у мужа. Работа по дому была изнурительной, безо всякой техники и прислуги, помогали только дочери. Цвия ждала ребенка каждые 2 года, и с каждыми родами в семье появлялся еще один голодный род, не говоря уже о дополнительной стирке и уборке. Несмотря на то, что денег в семье было мало, а людей много, Цвия изо всех сил старалась сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя особенным. Однажды на день рождения маленькая Ирена получила подарок — целое вареное яйцо, которым можно было ни с кем не делиться. Она была в восторге от подарка, об этом чуде узнали все ее друзья на еврейской улице. Одной из подруг была девочка из ортодоксальной еврейской семьи — Рене Унгар. Отец Рене был раввином, мать — домохозяйкой. Рене была спокойной и умной девушкой, на год старше Ирены, и, в отличие от подруги, вовсе не была стеснительной. Когда ей было 7 лет, она познакомилась с храброй девочкой, которая стала ей подругой на всю жизнь. Это была Браха Беркович. «Нам там было хорошо. Браха Беркович». Браха родилась и провела детство за городом, в деревне Чепе в Карпатской Рутении. Эта территория находилась вдалеке от главного индустриального центра Чехословакии, и местные жители в основном занимались земледелием. Провинциальные города и деревни отличались собственными диалектами и традициями, а также уникальными ткацкими узорами. Детство Брахи прошло в Татрах, на фоне будто бы бесконечных гор, плавно перетекающих в поля клевера, ржи, ячменя и зеленых хвостиков сахарной свеклы. На полях работали группы девушек в рубашках с пышными рукавами, широких многослойных юбках с яркими платками на головах. Гусиные пастушки ухаживали за птицами, рабочие вспахивали землю, собирали колосья и урожай. Летом носили светлую хлопковую одежду с узорами, шахматная клетка, полоски, цветочки. Зимой носили вещи из плотной домотканной ткани и шерсти. Темная одежда выделялась на снегу, головы оборачивали теплыми шалями с бахромой, завязывая либо под подбородком, либо сзади. Из-под теплой верхней одежды проглядывали яркие цветочные принты. Последующая жизнь Брахи была тесно связана с одеждой, как, собственно, и ее рождение. Ее мать Каролина, была вынуждена заниматься стиркой даже на поздних сроках беременности. В Карпатах женщины вставали до восхода солнца, брали связки одежды и тут же отправлялись к реке, где вставали босиком в холодную воду и принимались за стирку. А дети тем временем играли на берегу. Остальное стирали дома, наполняли ванны мыльной водой, натирали грязное на досках, выжимали мозольными руками, развешивали на веревках для сушки. Одним холодным дождливым днем мать Брахи, Каролина, поднималась на стремянку, чтобы развесить тяжелую постиранную одежду под карнизом на крыше, и почувствовала первые схватки. Было 8 ноября 1921 года. Каролине всего 19, и ей предстояли первые роды. Браха родилась в доме бабушки с дедушкой. Хоть маленький домик был набит людьми, согревала его лишь одна глиняная печь, а воду надо было набирать насосом. Браха запомнила детство там, как рай на земле. Ее воспоминания такие счастливые, потому что в их семье царила любовь, несмотря на некоторые особенности. Брак ее родителей организовала местная сваха, что довольно часто происходило в Восточной Европе в то время, и это был успешный союз двух способных и добросовестных людей. Соломон Беркович родился глухонемым и изначально должен был стать женихом старшей сестры Каролины, но та отвергла его из-за инвалидности. 18-летняя Каролина с радостью заняла место сестры. Слишком уж хотела увидеть себя невестой в белом платье. Они всеми силами старались, но жизнь была тяжелой. Браха Беркович. Вскоре после свадьбы у Каролины и Соломона стали появляться детишки. За быстрым рождением Брахи последовали Эмиль, Катарина, Ирена и Морец. В доме было так мало места, что Катарину, Катьку, отправили жить с бездетной тетей Генией до 6 лет. Хоть у Брахи были близкие отношения с Иреной, неразрывная связь Брахи с Катькой только усилилась, когда они обе оказались в Освенциме. Верность сестер друг другу привела их в сравнительно безопасное верхнее ателье. Мир детства Брахи был наполнен запахом халы, хлеба, выпекаемого на шаббат, хрустящей мацой, посыпанной сахаром, печеными яблоками, которые она ела с тетей Сиреной в доме, полном всяких безделушек и платочков. Именно шитье помогло Брахе увидеть жизнь за пределами родной деревни, а точнее, портняжное дело. Соломон Беркович был невероятно талантливым портным, настолько, что его взяли на работу в фирму высокого статуса под названием «Покорный» в Братиславе. Его швейную машинку перевезли из Чепы в большой город, и со временем Соломон обзавелся несколькими постоянными клиентами, работая из дома на Еврейской улице. А также он был ассистентом, помогающим делать починку и вносить небольшие изменения. Вскоре бизнес расширился, Соломон нанял 3 сотрудников. Все были глухонемые, и взял в ученики Германа, дядю Брахи. Каждый год он ездил в Будапешт на различные мероприятия в модных салонах, демонстрирующих последнее слово в мире мужской моды. Успехом предприятия Соломон был во многом обязан помощи Каролины. Она переехала с ним в Братиславу, взяла на себя роль посредника между мужем и клиентами и помощницы в примерках. Маленькая Браха твердо решила, что дома не останется, и пролила достаточное количество слез, чтобы мать сдалась и разрешила ей поехать в Братиславу с ними. Для девочки из деревни поездка на поезде была настоящим приключением. Любоваться красивыми пейзажами за окном, наблюдать за другими пассажирами и мечтать. В поезде висели таблички на чешском, словацком, немецком и французском, что подчеркивало, насколько многонациональной была Чехословакия. Из окон вагона открывался потрясающий вид на природу. Поезд вез их в прекрасный новый мир.